Глава 5. Комиссар Келли все пристальнее всматривался в патрульную. В его взгляде читалась не радость человека, получившего нежданную помощь, а недоверие. Так обычно смотрят на того, кого подозревают в сокрытии важной информации. «Ранее я успела осмотреть их лишь мельком», — объяснила Элли. Она не лгала. Жертв она нашла в спальне в конце коридора. Парень и девушка. Обоим на вид 18-19, может быть, 20-21, лежали под одеялом, словно спали. Сначала Элли подумала, что они и вправду спят, одурманенные чем-то. Это было единственное логическое объяснение тому, что перестрелка их не разбудила. Потом она взглянула на их затылки и все поняла. «Если я осмотрю их внимательнее, то, думаю, смогу опознать». У Элли была подспудная, глубоко личная, эгоистичная причина не называть комиссару имена погибших прямо сейчас. Если она их раскроет, он просто скажет ей «спасибо, свободны», пойдет в дом и сообщит имена детективу Альвису, начальнику отдела по делам крови. Может быть, он упомянет, от кого получил сведения, а может и нет. Элли несколько часов мучительно размышляла, как обратить эту информацию в свою пользу. Она решила, что если найдет способ попасть в спальню, осмотрит тела и сообщит о своем открытии, то продемонстрирует Альвису, каким ценным кадром может стать для отдела. То, что к делу подключился комиссар, лишь играло ей на руку. Идентификация жертв могла запросто обеспечить Элли место в ОДК. Но сначала надо убедить Келли пустить ее в дом. «Я абсолютно уверена», — заявила Элли, — «что обе жертвы — носители».
«Можете назвать их имена?»
«Мне нужно взглянуть на них, чтобы удостовериться. Но если моя догадка верна, то эти люди пропали очень давно».
«Насколько давно?»
«Несколько лет назад».
Под тяжелым взглядом Келли ей стало неуютно.
«Похищенных носителей, — сказала Элли, — либо находят обескровленными, либо не находят вообще. Насколько мне известно, это первый случай, когда носители обнаружили в доме».
«Здесь вы правы.
Позвольте мне помочь опознать их». Келли кивнул на входную дверь. Это было приглашение. Элли снова оказалась в доме, на сей раз одетая в закрывающий ее с ног до головы белый защитный костюм. Такой же костюм был на Келли. Внутри было прохладно и до сих пор воняло порохом. Работавшие в гостиной кухне судмедэксперты, человек 5, покосились на Элли и комиссара так, словно те вторглись на их территорию, что, в общем-то, было правдой. Келли осторожно, внимательно глядя под ноги, пошел к лестнице. Элли огляделась вокруг. В гостиной были высокие потолки, белые стены и пол из серого камня, мебель в стиле модерн. Придумавшего ее дизайнера изысканность явно заботила больше удобства. Каждая гильза на полу была обведена неоновой краской, как вещественное доказательство. По складывающемуся из гильз рисунку становилось понятно, что пряничный человечек стрелял, отступая по коридору внутрь дома к двери, ведущей в гараж. Элли показалось, что на втором этаже значительно теплее, хотя, возможно, это ей померещилось на нервной почве. Детектив Альвис ждал их в ярко освещенном вестибюле. На белой стене над его головой висела громадная картина, изображающая обнаженную женщину, ползущую по пустыне к кроваво-красному солнцу. Альвис был низеньким сердитым португальцем, с коротким ежиком седых волос. Выглядел он почти на 6 футов, но, скорее всего, был немного ниже. Элли слышала, что детектив носит ботинки на платформе, чтобы добавить себе роста. На лице у Альвиса было огромными буквами написано: «Какого черта она здесь делает?» «Как дела с жертвами? Их уже опознали?» — спросил Келли.
«Еще нет, сэр», — ответил Альвис. «И вряд ли опознаем скоро. У обоих какое-то время назад свели отпечатки пальцев, судя по характеру шрамов, кислотой. Наш судмедэксперт уже взял образцы крови и повез в лабораторию. Там их обработают и внесут в список.
Список, как было известно Элли, представлял собой новую постоянно растущую базу данных по пропавшим и погибшим носителям. Почти всем в списке было либо чуть за 20, либо меньше. Полиция Лос-Анджелеса несколько лет пыталась выявлять проживающих в штате носителей, но повсюду встречала яростный отпор. Люди не желали раскрывать врачебную тайну и опасались, что копы будут продавать информацию о носителях кровяной мафии. Тогда полиции пришлось сдаться. Однако совсем недавно президент заговорил о необходимости регистрировать носителей для того, чтобы правоохранительные органы могли лучше их защищать. То и дело появлялись предложения ввести федеральный закон, обязывающий носителей выйти из тени. Но сторонники гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни пресекали эти инициативы.
«Я поговорил с Варгасом», — сказал Альвис. «Он сейчас в Лондоне, навещает дочь Лусиану. Жертва лежат в ее спальне. Жена, по его словам, осталась здесь, потому что слегла из-за пищевого отравления».
Альвис покосился на Элли. Келли перешел к делу.
«Офицер Батиста сообщила мне, что может помочь нам опознать жертв. Она полагает, что это носители, и хочет осмотреть их».
«Кого из них вы, по вашему мнению, можете опознать?» — спросил Альвис Элли. «Думаю, обоих», — ответила она.
Мохнатые сросшиеся брови детектива изумленно выгнулись.
«Давайте уже приступим», — заявил Келли.
Элли подошла к мертвому юноше. Латинос, ушей не видно из-под копны густых черных волос. Альвис стоял по другую сторону необъятной кровати королевского, точнее, принцессиного ложа. Глядел он лишь на комиссара.
«Как видите, никаких следов борьбы», — сказал детектив. «Похоже, удары были нанесены, пока они спали».
Рукой в перчатке он отвел в сторону длинные волосы девушки, чтобы Келли мог разглядеть колотую рану рядом с основанием черепа.
«Готов поспорить, били охотничьим ножом. Лезвие так или иначе рассекло мозговой ствол. Чтобы такое сделать, нужно обладать недюжинной силой».
«Кто-то из них мог проснуться, вам не кажется?» — спросила Элли. Альвис отпустил волосы девушки. На вопрос Элли он не ответил и даже не посмотрел в ее сторону.
«Рабочая версия на данный момент такова. Тот парень был в доме, когда офицеры Батиста и Бойл зашли на задний двор. Увидев, что офицер Бойл разговаривает с женщиной, миссис Варгас, запаниковал, спешно умертвил жертв и только потом вышел во двор».
«Это объясняет, почему пряничный человечек так задержался в доме», — подумала Элли. «Он не мог сбежать с этими двумя и убил их, чтобы они ничего не сказали полиции». Келли повернулся к ней.
«На стрелке была кровь?»
«Я не заметила».
«Ничего удивительного», — заметил Альвис. «Следы на подушке и матрасе указывают на то, что кровь текла, а не била струей. В затылке артерий нет. К тому же у обоих было замедленное сердцебиение, поэтому место преступления и выглядит так аккуратно». Теперь детектив смотрел на Элли, и взгляд его говорил: «Поторапливайся».
Она повернулась к юноше и осторожно, словно боясь его разбудить, убрала черные волосы с левого уха.
«Это Алекс Эрнандес», — сказала Элли. «Видите, верхняя часть уха загнута. Эта деформация должна значиться в его досье как особая примета».
Альвис через закодированную ссылку зашел со своего смартфона в кровяную полицейскую базу данных и ввел в поисковую систему имя Эрнандеса. Элли продолжала. «Я думаю, на собачьей бирке его почерк и его кровь. На большом пальце правой руки у него маленький порез, а на ладони черные следы. Послание было написано черным маркером, а пропал он 3 или 4 года назад».
«И откуда вы все это узнали?»
Элли трудно было понять, что звучит в голосе Келли. Здоровый скепсис или пренебрежение?
«Его лицо было повсюду в новостях и социальных сетях», — ответила она. «Но я его запомнила благодаря рекламному счету на шоссе 110. Я проезжала мимо портрета Алекса Эрнандеса каждый день, весь тот год, что изучала уголовное право и судопроизводство в Торгово-техническом колледже Лос-Анджелеса. Это была правда. Отчасти. Прелестное ангельское лицо Алекса Эрнандеса действительно встречалось Элли во время каждой поездки в колледж и из колледжа. Была и другая причина, почему она знала его, как и почти всех пропавших носителей Калифорнии. Но о ней Элли комиссару говорить не собиралась».
Альвис поднял взгляд от смартфона. «Деформированное ухо в досье Эрнандеса значится. И фотографии, что там есть, весьма схожи».
Элли занялась девушкой. Круглое, но не полное лицо, кожа здоровая, упругая, небольшой нос, роскошные волосы, нижняя челюсть отвисла. У девушки тоже брали кровь. На обеих ее руках Элли заметила толстые жгуты. «Полагаю, это Джоли Симон. Если я права, на груди у нее должна быть маленькая татуировка в форме сердца, сделанная ее отцом».
«Отец набил татуировку собственной дочери?» — удивился Келли.
Элли кивнула. «Чтобы оставить память о себе. Он был тату-художником и умирал от лейкемии. Могу я немного отодвинуть одеяло?»
Альвис справился у судмедэкспертов, которые возились со своим оборудованием у двери в гардеробную. Они сказали, что уже сделали все необходимые снимки, так что трогать постель можно. Судмедэксперт, что был пониже ростом, стал записывать действия Элли на камеру. Она осторожно оттянула угол одеяла. Алекс Эрнандес, высокий, стройный юноша, был одет в синие спортивные штаны и толстовку с эмблемой «Сан-Франциско Джейнс», которая была ему явно мала.
«Сменная одежда?»
«Да». Элли заметила другой комплект, аккуратно сложенный на стуле у окна.
«Зачем на нем столько слоев?» — спросил Келли. «Здесь же так тепло».
Элли ответила, опередив Альвиса. «Температура тела резко падает, если сдать две пинты крови или больше. Другими словами, 15-20% общего объема. Это кровопотеря средней степени тяжести. Если не согреешься, впадешь в шоковое состояние, потому здесь и теплее, чем внизу».
Келли повернулся к Альвису. «Думаете, они привезли носителей сюда, чтобы сделать миссис Варгас переливание?»
«Не вижу в этом смысла», — ответил детектив. «Зачем везти носителей, если можно просто привезти кровь?»
«Должна быть другая причина тому, почему они здесь. Причина, которую мы пока не знаем».
Элли перегнулась через тело Эрнандеса, чтобы лучше рассмотреть девушку, которую, как она полагала, звали Джоли Симон. На ней не было нескольких слоев одежды, как на Эрнандесе, лишь белая майка и лифчик. Крепкая загорелая рука лежала поперек груди, на ногтях блестел свежий темно-красный лак. На сгибе локтя был прикреплен лейкопластырем ватный тампон, сюда втыкали иглу.
«Возможно, именно ее кровь получила мертвая женщина на заднем дворе», — подумала Элли, аккуратно отгибая пальцем край майки. Вот и она. Татуировка размером с пятицентовик, голубое сердце в терновом венце.
«О них хотя бы заботились», — задумчиво пробормотала Элли, ни к кому не обращаясь.
Келли придвинулся к ней. «Что вы сказали?»
Элли распрямилась. «Похитители Симона и Эрнандеса очень хорошо о них заботились».
«Поясните».
«Оба стройные, подтянутые, ухоженные. Видно, что голодом их не морили. Симон недавно покрасила ногти. Кто бы их ни похитил, где бы их ни держали, их не мучили, по крайней мере, физически».
Теперь все присутствующие смотрели на нее. Правда, не особо дружелюбно.
«Сэр», — сказал Альвис.
«Насчет татуировки Джоли Симон офицер Батиста оказалась права. Татуировка в ее досье упомянута. Он постучал по экрану. А фотографии весьма напоминают нашу Джейн Доу, как принято называть неопознанные тела женщин.
Когда она пропала? Спросил Келли.
Почти 5 лет назад, ответил Альвис. Эрнандес примерно 4 года назад.
Офицер Батиста. С ноткой угрозы произнес комиссар.
На пару слов. Элли вышла за ним в коридор. Келли встал у дверей спальни и упер руки в бока. Элли знала, что за этим последует. Она вспомнила, как наставлял ее Дэнни в первые месяцы службы.
«Не высовывайся», — учил Дэнни. «И никогда, ни при каких обстоятельствах не лезь с советом к тому, кто получает больше тебя. Начальству плевать на тебя и на твой вклад в общее дело. Твоя главная задача — БСЗ. Беречь свою задницу».
«Что связывает вас с убитыми?» — спросил Келли.
«Ничего».
Казалось, глаза комиссара сейчас выскочат из орбит. «Хотите сказать, что случайно вспомнили особые приметы сразу 2 людей из огромного числа пропавших без вести?»
Эти слова придали осанке Элли твердости, а голосу силы. «Я не вру вам, сэр. И мне крайне обидно, что вы такое предположили».
«Тогда откуда вы их знаете?»
«Я их не знаю».
Элли чувствовала, как капли пота катятся по лбу, по спине. Это был ее шанс попасть в ОДК, только бы не испортить все.
«Мне известно о Симон и Эрнандесе, потому что я читала о них, изучала их дела и дела других. Поиск информации о мире крови — это моя страсть».
Элли перевела дыхание. «Вот он шанс. Вот она, лазейка. Вперед!
Сэр!» «Я могу быть полезной не только в этом деле, но и в других. Помогите мне попасть в отдел по делам крови. Вы не пожалеете, сэр, обещаю!»
Келли, не отрываясь, смотрел на Элли, решая ее судьбу.
«Сейчас он либо предложит мне место в ОДК, либо разделает, как бог, черепаху за наглость».
«Господи!» Раздался из спальни голос Альвиса.
Келли зашел внутрь. Элли не последовала за ним. Ей и так все было видно из коридора. Судмедэксперты убрали одеяло. Кто-то, возможно, Альвис, задрал майку Джоли, обнажив круглый живот беременной размером с детский баскетбольный мяч.